Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодняшнюю передачу я хотел было посвятить политологам. Максимально предоставить возможность высказаться тем из них, кто отдает себя нелегкому делу изучения феномена современной российской политической власти. Об этом сочинено и наговорено ими уже немало, а некоторые их выводы под влиянием меняющихся обстоятельств предавались авторами забвению со скоростью, превышающей скорость создания их новых глубокомысленных построений. Вот я и задумал поначалу припомнить кое-что из уже наспех забытого и сравнить со столь же поспешно создаваемым. То есть типичная разница во времени. Правда, в масштабах исторического мега-времени речь тут идет о мгновениях. Но ведь с советских же еще времен нас уже десятилетиями наставляют. Не думай о мгновениях свысока. А тут и информационный повод подвернулся подходящий. На 18 октября намечена была шестая прямая линия виртуального общения российского президента Владимира Владимировича Путина с согражданами. И вот за сутки до прямой линии с президентом, решив опросить политологов и путиноведов об их ожиданиях того, что завтра услышат, я оказался в положении, некогда шутливо описанном самим Путиным. После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем. Только не надо сразу про явную манию величия. У меня и в мыслях не было сравнивать себя ни с Ганди, ни, боже упаси, с Путиным. Просто, может, это совпадение? Многие из тех, кого я просил высказаться, вдруг оказались в недосягаемости. Одна в поездке по Штатам, где представляет издание своих трудов, другой – тот, кто долгое время уверял нас, что после конца своего второго президентского срока Путин уйдет в частную жизнь. В Германии, где его мобильник почему-то не отвечает. Третий, в свое время издавший на нескольких языках свое сочинение о немцах в Кремле и уже заготовивший новую рукопись о преемнике, теперь надо переписывать, фамилия поменялась, предложил, как и некоторые другие его коллеги, обсудить все после того, как Путин выступит. Конечно, интерпретировать и растолковывать сказанное куда проще, чем говорить о том, что еще не произнесено. Давно уже наблюдающий Путина вблизи журналист кремлевского пула Андрей Колесников по этому поводу говорит мне.
Все дело в том, что они, конечно, опасаются своих собственных прогнозов, потому что, ну, по сути, ни один еще из их таких коренных прогнозов, касающихся Путина, не был правильным-то.
Коллега Колесникова по профессии, журналист Сергей Доренко, с этим согласен.
Многие страшно любят предсказывать после событий. Они очень активно и очень продуктивно предсказывают после событий, да.
Тем не менее, авторитетные и храбрые знатоки все же нашлись. Правда, прежде всего не среди политологов, а среди журналистов, лично встречавшихся с российским президентом. Ну а сопоставить их рассуждения с тем, что сказал Путин, те, кто слушал его или читал распечатку прямой линии, могут сами. Итак, вот ответы, полученные мной за день до прямой линии с Путиным, который, несмотря на кончину Ганди, не решился отступить от традиции ежегодного телеразговора с заранее подготовленным к этому народом. Что хочет Путин от этого разговора? Этот вопрос я должен бы, конечно, было задать самому Путину, да боюсь не дозвониться. Поэтому мне отвечает из Парижа журналист Наталья Геворкян, одна из авторов книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным».
Володя, можно я начну с того, что, ну, в общем, народ-то отдельно, а Ганди отдельно всегда. Это с народом можно поговорить всегда, как известно. Он всегда есть. Вот с Ганди, наверное, сложнее, действительно. потому что не всегда они такие бывают, появляются вовремя и там, где надо, и рядом с Путиным. Я думаю, что никаких сверхзадач таких он перед собой не ставит. Ну, а их никогда и не бывает на таких эфирах массовых, как бы, с людьми, потому что мне кажется, что всегда основной задачей было и остается показать компетентность. Это, как правило, людей успокаивает. Вот мне кажется, что самое главное, чтобы люди были спокойны, чтобы они понимали, что отец родной с ними, что вот был и остается с ними, что он все знает, что он отслеживает ситуацию, он сыпет цифрами. Он обязательно скажет наверняка, что справится с ростом цен и даст какое-то объяснение этому. В общем, мне кажется, что такой обычный посыл этих пресс-конференций, они такие умиротворяющие. То есть люди должны после этого успокоиться и сказать, что вот у нас вот есть человек, он на своем посту, он бдит, а мы все живем спокойно. Во всяком случае, такое ощущение оставалось от всех предыдущих конференций, пресс-конференций телевизионных таких. Вот, потому что ничего как бы обычно нового не говорилось, никаких сенсаций. Не могу вспомнить ни одной. Думаю, что не будет и в этот раз. А вот общее ощущение у людей, которые смотрят, у народа, как принято говорить, должно быть, вот чтобы не было войны, чтобы было спокойно, чтобы было все в порядке и все под контролем. Если они чувствуют, что это так, то я считаю, что цель президента на такой пресс-конференции достигнута.
Соавтор Наталья Геворкян по книге «От первого лица» Андрей Колесников, он, помимо прочего, автор дилогии «Я Путина видел» и «Меня Путин видел», а также ее продолжение «Увидеть Путина и умереть». Колесников рассуждает о том, зачем Путину нынешний прямой эфир так.
Я думаю, что его вряд ли интересует, ну, по большому счету, мнение его народа о нем самом, да. Он представляет себе это мнение, вот, ему не нужно лишних подтверждений этого. Народ к нему, ну, мягко говоря, благосклонен. Вряд ли его народ может ему рассказать что-то новое про него или про себя. Это, я думаю, что президент тоже думает, что он все неплохо знает. Но такая прямая линия ему, конечно, нужна. Никаких сомнений в этом нет. 2 декабря выборы. И, конечно, надо донести какие-то идеи до избирателей. В этом есть некоторая проблема. Она связана с избирательным законодательством. Она связана с тем, что президент является, как известно, первым и единственным номером в федеральном списке «Единой России». И законодательство запрещает агитацию, как известно. А избежать агитации очень тяжело в такой ситуации, когда ты являешься, повторяю, первым номером списка. И вот ему из этой юридической коллизии как-то предстоит выйти. Мне кажется, это самая главная интрига, ну и, пожалуй, единственная интрига этой прямой линии.
А что, по-твоему, хочет услышать от Путина народ?
Народ от прямой линии хочет услышать, во-первых, его мнение по поводу вчерашней великой победы россиян над англичанами. Это уж точно. И есть у меня ощущение, что он услышит. Вот. Ну и, конечно, народу важно знать, что хуже ему не будет, народу. И в этом президент тоже заверит, конечно, свой народ. Я думаю, что какие-то яркие события в жизни народа и Владимира Путина, они о них друг другу напомнят. В ходе этой прямой линии я имею в виду победу в Сочи, например, да. Я знаю, что даже планируется включение из Сочи. Один из вопросов будет задан оттуда. Ну и так далее.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Я озаглавил сегодняшний ее выпуск «Разговоры после Ганди», а речь в нем идет о последнем прямом общении в эфире из сети российского президента с народом. Вопрос единственному политологу, участнику сегодняшнего разговора, Марии Липман, главному редактору журнала «Про и контра», члену научного совета гражданского общества Московского центра «Карнеги». Так в чем же генеральный смысл такого отрежиссированного формата телеобщения президента с тщательно отобранными представителями населения страны?
Ну, тут можно говорить, я думаю, что все-таки прежде всего о символической роли этого действия, которое является, на мой взгляд, par excellence выражением патерналистского характера российской власти. У нас институтов, в общем, в существенном смысле нету, а есть у нас властитель, чьи полномочия и влияние даже превосходят его конституционные полномочия, и без того небольшие. Он является собой такое воплощение российской государственности. Он над всем, над другими политиками, над правительством, над даже фасадными институтами. И в этих условиях общение с правителем напрямую и есть единственный способ взаимодействия граждан с государством, и единственный способ их гражданского участия в жизни страны.
Журналист Сергей Доренко, автор сочинения 2008, похоже, склонен разделять такую интерпретацию онлайнового явления президента народу, обогащая ее образами религиозно-культовыми.
Само действие – это чудо, это нечто вроде явления Кагана на золотых цепях вот своему народу. И вы знаете, что Каган никогда не касался земли. Во всяком случае, этого никто не видел. Он должен был висеть между небом и землей. Вот тогда не было просто телевизора, жалко. Они бы иначе придумали телевидение. И он должен явиться своему народу, как бы показать родство и единение самого верха и самого низа. Чтобы мы понимали, мы здесь внизу, что там наверху есть наш парень. Наш парень не вполне человек, он бог, конечно, но он за нас там заступится, там, в иных сферах, там, где злые нехорошие бояре, там, где злые нехорошие коррупционеры. Там есть один человек, который за нас, и это Владимир Владимирович. И это все действие, вся эта сакральная процедура общения, она, безусловно, вот это подтверждает и утверждает в наших сердцах и умах.
Тут я повторил Сергею Доренко то, о чем уже спрашивал Андрея Колесникова. Что хочет услышать от Путина народ?
Народ хочет единения с божеством, больше ничего. Вот суть, собственно, только в этом. Единение с божеством. Потому что в этот момент, даже когда мы видим какие-то глумливые вопросы, которые задаются интернет-пользователями, даже в этом, знаете ли, вандализме, таком вот интеллектуальном вандализме, в глумлении в каком-то их с глупыми вопросами, тем не менее, суть в этом. Они глумятся над храмом, и все равно это храм общения, и народ хочет. Дело в том, что действительно, я повторюсь, может быть, что русский царь – это же царь-жрец, это очень восточный царь, это царь, подобно царям Ближнего Востока, царям Дальнего Востока, совершенно не царь-лидер, так как это понимают в Европе.
Полтора года назад, когда мы в этой программе обсуждали проблему 2008, политолог Лиля Шевцова, которую я, к сожалению, не сумел разыскать для участия в сегодняшней передаче, говорила о следующих проблемах.
Очень важно будет, как власть и общество смогут разрешить конфликт, который присущ вот этой русской системе между персонифицированной властью, между новым российским самодержавием, с одной стороны, и попыткой придать ему демократическую легитимацию, что в общем несовместимо. Ведь нынешняя власть хочет иметь гарантию выбора своего преемника. Но легитимировать этого преемника эта власть может только через выборы. А выборы – это всегда неопределенность. А если ты уничтожаешь неопределенность, ты подрываешь позиции преемника. И второй конфликт заключается в диалектике любого преемника. Дело в том, что любой новый президент России при такой системе выборов, он будет неизбежно вынужден, собственно, отрицать предыдущее, отрицать своего преемника, отрицать то наследство, с которым он пришел в Кремль. Собственно, так же делал и Путин. Возможно, более спокойно, уравновешенно, не очень радикально отрицая Ельцина. А тем более, если путинский преемник будет слаб, тем более у него будет больше поводов для отрицания и Путина, и путинизма, и его политического режима, и, может быть, и части правящей команды. И последнее, я не исключаю, при нынешней цене на нефть может и продлиться, по крайней мере, относительно мирная струя развития. Но где-то лет через 5, через 7, тем более, если цена на нефть упадет, мы будем иметь абсолютно четкую проблему – решать отложенные реформы, все отложенные реформы, которые оставил нам Путин в наследство. И я, честно говоря, путинскому наследнику не завидую.
Сергея Доренко, участника той давней передачи, я спрашиваю, что он сегодня думает о проблемах того, кто займет президентское место после Путина.
Есть несколько предположений на этот счет. Есть несколько таких пониманий основных. Да, есть основное понимание, что он посадит некую марионетку, некого такого вот дурашку какого-то, как Иван Грозный, удалившийся в Александровскую слободу. Но я-то полагаю, что все не так. Что он, конечно, там вспоминается, конечно, история Хани, где к власти приходили евнухи и женщины, как мы помним, и куры пели петухами, самое страшное, и куры пели петухами, и пала Хань. Ну так вот, я думаю, что здесь не будет этого. И все-таки место, сам трон, есть некое сакральное священное место. Вспомним Путина, на которого не было указано перстом Ельцина. Он был просто парнем. Если бы он что-нибудь сказал, все бы сказали, а что он высовывается? Он кто такой? И как только он занял это место, как только на него указал перстом нелюбимый, ненавидимый даже большинством Ельцин, но все-таки наделенный сакральной силой места, трона, он сделался человеком священным царем-жрецом.
По поводу возможности реализации ныне диалектики отрицания президентом-преемником своего предшественника, у Натальи Геворкян свои соображения.
Я абсолютно не хочу, как многие коллеги, рассуждать о том, что, собственно, даже и несущественно, потому что Путин стал преемником полноценным, да, Ельцин ушел и больше на политической площадке не появлялся. А такого варианта нас не ждет. Как будет называться человек, который войдет там, обозначится на функции президента, это все не имеет никакого значения. Для меня Путин никуда не девается, никуда не уходит. И я считаю, что все остальные вопросы, они как бы снимаются этим ответом. Он, ну вот он есть, и будет дальше. Да, может быть, на функцию президента будет выполнять другой человек. Но это не имеет никакого значения. До тех пор, пока есть, собственно, пока есть Путин. А он, я считаю, что он никуда не уходит.
Понятно. Но что при таком раскладе, по-твоему, ожидает Россию?
Да ничего. Такой же вот, такой вялотекущий процесс, как происходит и сейчас. Уже все, что ожидает? Уже все произошло за последние 8 лет. Дальше это просто будет вот так же, ну, как бы вот так же и будет жить эта страна какое-то время. Как будет дальше развиваться процесс, сложно сказать. Но ничего нового, а хорошо проверенное, там, испытанное старое. Собственно, даже многие западные, вон, можно посмотреть западные газеты, как многие пишут, неожиданно для меня, что да, вот пускай так вот все стабильненько и хорошо, и во главе с Путиным движется и дальше. Даже я пишу заметку о том, что, собственно говоря, что модель-то есть такая. Вот он сейчас встречался с Аятоллой Хаменеи, это ведь его уже Путина назвали лидером нации, да, национальным лидером. Это уже звучит. Я могу там привести цитаты из Павловского и так далее. Вот что он встречался с собственным прототипом таким. Потому что Аятоллах Хаменеи, а он и есть лидер, он записан как лидер страны в Конституции. Вот, на мой взгляд, это и есть некоторая модель. Под нее нужно очень много, да, и в Иране под эту модель, там, во-первых, в этой модели есть идеология совершенно иная, да. Есть идеология, и под такой моделью всегда должна быть идеология. Ее все-таки выстраивали там минимально 3 года, а в действительности больше. Но вот она, эта модель, ведь лидер страны назначает министров обороны, начальников корпуса стражи исламской революции, судей, и подписывает указ о назначении и о снятии президента. Он же амнистирует. То есть все инструменты у него в руках, а президент выполняет вполне техническую функцию. То он отвечает, он, как у нас принято говорить, за текучку.
Так рассуждает Наталья Геворкян. В канун последнего телевыступления российского президента я поинтересовался у некоторых из тех, кто ни при какой погоде не станет звонить Путину в эфир, о чем бы они хотели его спросить, если бы такая возможность предоставилась. Один из ответов был: надо было бы спросить, что с ним самим будет. Услышав от меня об этом, за пару часов до начала президентской прямой линии Мария Липман заметила:
это, конечно, вопрос конкретный. И я не думаю, что мы узнаем Ну, заведомо мы не узнаем больше того, что Путин захочет нам сказать, потому что такова политика Путина, и она в высшей степени эффективна. Он никогда не говорит больше того, что он сам сказать хочет, говорит ровно тогда, когда он сам считает это нужным, и ровно столько ясности в своих ответах нам предлагает, сколько сам сочтет нужным. Какие-то ответы бывают ясные, а какие-то смутные, да, например, это касается его намерения стать премьер-министром. Ну, что значит, я не исключаю за себя, станет или не станет? Ну, станет. Значит, мы сочтем, что тогда он нас предупредил. Не станет, значит, у нас будет возможность сказать, что да он и не собирался, сказал, что не исключает. Может ли президент выбрать сегодняшний формат для того, чтобы что-нибудь еще немножко нам прояснить? Ну, теоретически может. Мне кажется, что настоящие решения он должен будет принимать после все-таки самих выборов, когда точно будет известно, сколько именно голосов получила «Единая Россия», как он хочет использовать значительное очень большинство партий в парламенте для того, чтобы менять, вот как он сам говорил, новую политическую конфигурацию создавать. И я думаю, что от этого будет зависеть, какое место он для себя уготовил. Место или места, может быть, российской политики. Просить-то хочется, я думаю, даже будут спрашивать. Путин, вообще говоря, совсем не боится трудных вопросов, а трудными надо считать такие, на которые он не хочет давать ясного ответа. Он отлично справляется с таким форматом, не только с людьми, но и с журналистами, и даже с иностранными журналистами, которые задают вопросы порезче и поострее обыкновенно, чем отечественные. Так что вопросы-то хорошие, но от того, что вопрос задан, наши надежды получить ответ не увеличиваются.
Теперь вы сами можете сопоставить эти рассуждения с тем, что вам довелось увидеть и услышать 18 октября от первого лица. Ну и с рассуждениями политологов, тут же по окончании президентского прямого эфира, как из рога изобилия посыпавшимися. Я все же не оставляю надежду как-нибудь сделать передачу об этих современных оракулах и механике их пророчеств. А в сегодняшней передаче принимали участие Наталья Геворкян, Сергей Доренко, Андрей Колесников и Мария Липман. Мы использовали также запись выступления в нашей программе летом 2006 года Лилии Шевцовой. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.